Тема сегодняшнего урока действительно величие человека. Любой, кто хотя бы приблизительно знаком с миром Мусара, с личностями, вдохновителями этого движения, сознание этих людей неизменно, слова величия человека, понятие величия человека связано, конечно же, с легендарной личностью Равносон Цви Финкель, известный как старец из Слободки, альтерн из Слободка, который является основателем тем, что в итоге, уже в наше время уж точно, называется школой Мусара Слободка. Это очень важно. Одна из наиболее распространенных на сегодняшний день школ подходов Мусара в литовских ешивах. Основал Равносон Цви Финкель, который преподавал, действовал и, в общем-то, прославился в ешиве, который находился в городе Слободка. И этот урок, как я подчеркивал, очень важно подчеркнуть сейчас, это продолжение урока предыдущего. И я бы сказал, что это неотъемлемая часть предыдущего урока. Урока, на котором мы затронули тему того, что такое храм. Что такое храм, какую роль играет Бет-Мигдаш, храм в жизни еврейского народа, в частности, в вообще реальности бытия. В общем, урок назывался как оглавление. Я выбрал такой риторический вопрос прошлого урока. Можешь ли ты построить храм? И наш сегодняшний урок – это продолжение ответа на этот вопрос. Надеюсь, что подробного и понятного ответа на этот вопрос. В любом случае, на прошлом уроке мы затронули тему, что такое храм, как он влияет на мир, как он вписывается в эту общую концепцию, общую систему сотворенного Всевышним мира. Мы поговорили о том, что такое разрушение храма, почему это настолько глобальная трагедия, почему она затрагивает абсолютно все аспекты нашей жизни, еврейской жизни, духовной жизни, жизни материальной. Также мир был изменен, мир опустился на многие-многие духовные уровни, наш окружающий материальный мир. И мы затронули такую неприятную тему, пришли к такому неприятному выводу, ответили на вопрос, кто разрушил храм. Не просто кто виноват в разрушении храма, это вопрос более-менее понятен. Везде и всегда, конечно же, наши грехи, мы об этом говорим, вспоминаем всегда, в период, особенно в период работы трех недель. Кто виноват, мы знаем. Наши грехи привели к тому, что был разрушен храм. Но на прошлом уроке мы сказали больше. Мы это больше углубились в, это, в этот момент. Мы сказали, что мы просто виновны, повинны в том, что храм был разрушен. Мы его фактически разрушили. На прошлом уроке мы более-менее обсудили понятие небесного храма. Мы сказали, что мудрецы в различных местах, в том числе в Мидраш Танхума, на Мидраш Танхума, не помню точно где, Парашат Пикудей, в начале Парашат Пикудей подробно описывает этот момент, что такое небесный храм. На прошлом уроке мы описали храм, определили храм как некая пуповина, которая питает наш мир святостью. Это то, что связывает наш материальный мир, точнее уровень материальный, материальный уровень нашего мира, сотворенного Всевышнего, это связывается более духовного, возвышенного мирами со, с самим Творцом, самим Всевышним. Мы сказали, что эта пуповина также присутствует и на более высоких уровнях этого мира, более духовных, святых уровнях этого мира. Эта пуповина существует и там. И мудрецы говорят нам, что невозможно разрушение храма здесь, на земле, материального храма, если не разрушен аналогичный ему, параллельный ему храм небесный. На протяжении всех этих уроков в этом цикле мы разбирали вопрос целям Элоким, образы и подобия человека-творцу. мы объяснили, что образ и подобие заключается в возможности нами влиять на мир подобно Всевышнему. Можете послушать первые уроки о том, что такое Элоким. Элоким – проявление Всевышнего как Элоким, в качестве Элоким, распределяющего жизненную энергию мира. И наше подобие Творцу заключается в том, что мы также можем влиять по разрешению Творца на это распределение в мире. Соответственно, мы имеем в наших силах, в нашем потенциале возможность влиять негативно, не дай бог, или положительно, на высшие уровни нашего мира, на духовный мир. Соответственно, мы, еврейский народ, это единственный народ, у которого дана такая возможность. Единственный народ, которому дан вот этот самый Цельем Элоким. И, соответственно, только мы можем, то, что называется, дотянуться до небес, только мы способны разрушить этот самый небесный храм и то, что в итоге случилось, приведя к тому, что храм был разрушен и здесь, на земле. Да, это прискорбный факт, неприятный, и чем больше человек в это вдумается, чем больше человек относится к этому, к осознанию вот этой вот ответственности, более грамотной ответственности, тем больше человек чувствует груз этой ответственности. И на прошлом уроке я подчеркнул не раз, и подчеркну и сегодня тоже, что вообще в иудаизме понятие, вот это вот ощущение груза ответственности, это очень такая тонкая штука. С ним нужно быть очень аккуратным. Мудрецы говорят, это, кстати, тоже приводится и в контексте законов о четырех постах, о посте разрушения храма 9 Ава. Есть спор среди мудрецов, смысл вот этих действий, этих ангагот, обычаев, которых мы придерживаемся в эти дни, траурные обычаи, которые они, как бы, по сути, это некоторое мучение, скорбь, грусть. И мудрецы обсуждают смысл, какой смысл скорбить о том, что произошло, о том, что мы натворили. И по этому поводу такие мудрецы, как Шлакадош, его мнение, его слова, текст, по-моему, напрямик упоминает Махацита Шекель в комментариях на Шулхан Арух, мне кажется, прям там на тех законах. Если кому-то важно, я могу посмотреть более подробно, точно, где это находится. В любом случае, он там говорит, что очень опасно и говорит, бессмысленно, и больше того, очень опасно просто скорбить ради скорби, просто грустить ради грусти, заниматься каким-то самоанализом, самобичеванием, вот этим вот, мусолить и перевариваться вот в этом чувстве вины за какие-то деяния. Сейчас я говорю, конечно, в контексте нашей скорби о храме, но это верно по отношению к вообще всему анализу негативных поступков, которые мы совершаем. Нету смысла просто скорбить, грустить и заниматься самобичеванием, критикой себя или также критикой окружающих и поступков окружающих. Нету смысла в этом никакого, только если человек это берет и использует как вдохновение на исправление, на то, чтобы сделать чуву. Отсюда такое практическое руководство. Если ты видишь, что размышления о грехах, о содеянном, не приводят к тебя к чуве, не приводят к тебя к вдохновлению встать и исправить, и, соответственно, не подводят тебя вплотную к этому прекрасному и приятному процессу исправления и возвращения ко Всевышнему, не занимайся этим. Значит, исправление этого греха еще не на твоем уровне. Нам на эту концепцию также намекает наш календарь. Мы видим, что из всего года у нас всего 3 недели выделено на то, на скорбь по храме, на вот это созерцание глубины нашей ответственности. Потом следуют уже недели нехамы, 7 недель нехамы, утешение. В чем заключается утешение? В том, что мы осознали свою ответственность, осознали ужас, который мы натворили, и все, мы приступаем уже непосредственно к работе над собой, к исправлению. Это уже работа приятная, доставляет большую радость, большое удовольствие. По поводу храма, разрушения храма и понимания, мы на прошлом уроке, еще раз повторяю, это продолжение прошлого урока, и следует его послушать, тот, кто не слушал. На прошлом уроке мы значит, разбирали эту тему разрушения, нашей ответственности. И один из выводов, который я предлагаю вам сделать и акцентировать на этом выводе, соответственно, внимание, это из всей этой истории разрушения храма, наша в этом вина, ответственность, сделать, выучить из этого, понять из этого, ощутить уровень нашей ответственности по отношению к миру в общем. Ощутить ту силу, тот потенциал, который Всевышний вложил в руки человека. Это очень-очень важная работа. Между прочим, я это упоминал в конце прошлого урока, если я правильно помню. Одно из проклятий, которое получил первый человек вследствие своего греха, первого греха, запретного плода, это проклятие «из праха ты вышел, из праха ты вернешься». Мудрецы, я, к сожалению, сейчас не могу никак вспомнить первоисточник того, что я сейчас сказал, того, что я сейчас скажу, но мудрецы обсуждают, объясняют, комментируют, что означает это проклятие. Говорят так, это проклятие означает то, что человек уже при жизни, человек возвышенный, сегодня мы об этом весь урок будем говорить, о возвышенности величия человека, вот это вот великое создание уже при жизни имеет определенную сторону, которая определяется Творцом как прах. Прах – это нечто бессмысленное, самое пустое, низкое, это то, почему мы ходим. Уже при жизни человек имеет определенную сторону, которая определяется как прах. Что это значит? Говорят мудрецы, это значит, что одно из проклятий – это то, что мы теперь после греха не в состоянии, не можем в полной мере оценить, понять, раскрыть наше величие, величие человека, величие человеческой души, которое дал нам Творец. И это действительно проклятие. Это проклятие, это тот, кто вдумается и эту тему изучит, он поймет, что это ужас. Это трехлетний ребенок, который стащил из папиного шкафа боевой пистолет. Это ребенок, который играется постоянно, он держит в руках опаснейшую вещь, и считает, что это игрушка. Играется в это, соответственно, совершенно безответственно. Это опасно. Это очень опасно. Это действительно проклятие. Вот на работу вот с этой проблемой акцентировал свое главное внимание упомянутый нами в начале урока Рав Носон Цви Финкель. Саба из Слободки. Вот эта работа по раскрытию величия человека, работа по раскрытию величия человека. Это было главное кредо, это была главная тема, главная работа, которую постановил, утвердил Альтер из Слободки среди своих учеников в Ешиве и у своих последователей. Работа именно над этой темой. Альтер считал, что именно это, по крайней мере, в наше время является самой главной точкой, самым главным импульсом, влияющим на человечество, в его деградации, в его ошибках, в его грехах. Вот это самое непонимание. И этому есть, в принципе, подтверждение уже в древних источниках, уже в святых источниках. Мудрецы говорили, например, такое высказывание, как «Эн адаму вера вера, эле им нихнас буруах штут». Человек не совершает греха, а только если он наполняется духом легкомыслия. Рух штут, я бы перевел это как дух легкомыслия. Но ваше наколе штут, ну, в современном иврите это переводится как глупость, тоже верное, верный перевод. Но смысл как бы на классическом иврите штут это ничтожность, это незначительная вещь. Это какая-то величина, которая не имеет смысла, не имеет значения, не имеет влияния. Штут – глупость, незначительность. То есть руах штут – это дух легкомыслия, дух незначительности. Это состояние, когда человек воспринимает себя, свои поступки, влияние своих поступков на мир, последствия, которые могут повлечь за собой его поступки, мысли и разговор, он видит в этом что-то незначительное. Именно это есть руах штут. Рав Носон Цви верил, что если человек серьезно отнесется к этой работе, работе по раскрытию величия человека, то само по себе большая часть самых страшных и самых таких коренных, фундаментальных грехов, которые совершаются человечеством, они уйдут сами по себе. Видим это в социальной жизни. Человек, чем выше статус он имеет, чем больше он знает, понимает, знает свою ответственность, тем более этот человек, он организован, тем более он заир, осторожен, тем больше этот человек придает больше значения своим поступкам. Это может быть в положительном смысле, то есть этот человек, он более заботлив по отношению к окружающему миру, он более ответственен. И может быть и наоборот, то есть человек, ощущающий свое величие, вот он может привести его к страшным преступлениям, как мы видим сегодня, к сожалению, наблюдая за происходящим в мире, что некоторые чудовища, ощущая свое величие, данное им каким-то статусом, считают, что их амбиции, их желания, их нездоровые желания вполне могут быть причиной страшных разрушений, убийств и страшного кровопролития. То есть в любом случае осознание собственного величия, собственного потенциала заставляет человека по-другому относиться к его поступкам, к его образу жизни, к его действиям. И это, в принципе, очевидно, да, и по как бы повседневной социальной жизни. Вот. Равносен Цви из этой идеи он создал целый метод. Интересно, что Равносен Цви, он был, по сути, он был одним из ближайших учеников Рав Симха Зисельзи, известный как Саба из Кельма. Это было предыдущее, так сказать, поколение Мусара. Он был приближенный к Рав Исраэлю Салантуру, один из самых таких приближенных, я имею в виду, Саба из Кельма. И Саба из Слободка, Равносен Цви, он был ближайшим учеником Рав Симха Зисельзи, основателем Кельма. И принято считать, что это как бы есть какой-то спор между ними. На самом деле, по крайней мере, Равносен Цви не спорил со своим учителем, не оспаривал подход Кельма. Равносен Цви утверждал, что действительно эта школа, этот подход, это движение, оно истинное, и это то, что приведет к исправлению еврейского народа, но что Равносен Цви считал, что есть определенная последовательность, и в последовательность в работе в связи, последовательность, привязанная как бы к уровню поколений, развитию поколений. И в этом Равносен Цви считал, что Рав Симха Зисельзи, основатель Кельма, ошибся. Другими словами, Равносен Цви считал, что для Кельма, для подхода Кельма нужно некое предисловие, какая-то работа, подготовительная работа. Человечество, еврейское общество должно пережить определенную стадию, становления своей общей духовной личности, как еврейский народ, прежде чем быть способным на вот эту работу Кельма. Равносен Цви видел вот именно в этой работе, слободке, раскрытие величия человека, он видел в этом должную подготовку, то, чем должно заниматься на тот момент его поколение, его время. Действительно, последователи, я не знаю, как сам Рав Симха Зисельзи, отзывался по этому поводу, мне не припоминается никаких точных зафиксированных высказываний по этому поводу. Но последователи Кельма, они действительно какой-то период довольно-таки долгий критиковали подход Слободки, подход Сабы и Слободки. Я не буду пока цитировать и объяснять, в чем была критика, чтобы вас не путать до того, как мы вообще окунемся в мир Слободки, поймем, о чем идет речь. Но такая критика действительно была. Но интересно, что на сегодняшний день эту информацию я получил от одного очень авторитетного в мире мусара человека. Он ученик Машгеха Рав Мейра Ходоша, Зацаль. один из самых близких учеников Рав Мейр Ходаша. Рав Мейр Ходаш был в свое время учеником Сабы и Слободки. Так вот, от этого человека я получил такую историю, что Рав Шлома Вольбе, это вы, наверное, его знаете по его книге «Алейшур», одна из таких самых известных книг. У него есть еще менее известные книги, такие более классические, сложные мусар. Ну, самая известная его книжка «Алейшур». Он был одним из самых-самых больших авторитетов в мире мусара в наше уже новое время, здесь в Эрец Исраэль. Я бы сказал, что как бы параллель можно провести такую, как есть великаны и самые большие авторитеты в сфере законодательства еврейского, алахи, как Йошев, Зацаль, и в плане, может быть, Рашей Ишивот, глав Ешив и Ламдануто, Ломдеса, такие авторитеты, как Павловский, Равшах, все известные авторитеты. Слышно меня еще? Алло?
Слышно, все в порядке, да.
Да, все слышно, видно? Ага,
все в порядке.
Главы пока в плане руководства обществом еврейским, как тот же Рав Шах, тот же Рав Ильяшев, в плане воспитания и мусара к ним можно приравнить вот этого человека Рава Вольбе. Так вот, Рав Вольбе, несмотря на то, что он был одним из ярчайших представителей Кельма, он практически чуть ли не постановил. Он в компании еще больших, но менее известных авторитетов в плане хинуха, тоже большие мажгихим в ешивах, постановили, что сегодняшний путь, самый приемлемый, нужный, необходимый путь для воспитания личности, еврейского носителя Торы, это слободка. Так они решили, так они установили. Такой интересный факт. Да, я говорю это к тому, что еще на тот момент Рав Носон Цви, он был первый, кто понял, что это то, что необходимо сегодня поколению. Прежде всего, прежде чем перейти к тонкостям и возвышенным подходам Кельма, может быть, даже Навардака, прежде всего нужно пройти слободку. И следуя этой своей идее, Рав Носон Цви разрабатывает целый метод, целую школу, метод, способный воспитать в человеке человека, понимающего свою ответственность в качестве человека, в качестве еврея, воспитать человека, который настолько осознает свою ответственность перед миром, что каждое его действие, каждому его действию сопутствует ответственное размышление, анализ, самоконтроль. Это все то, что воспитывал в своих учениках Рав Носон Цви, Сабы из Слободки. До того, как он ввел вот этот самый метод, интересно, что вообще эта тема увеличения человека, это было занятием каким-то таким больше связанным с Каббалой, скрытой частью изучения мудрости Торы. Он же, Рав Носон Цви, сумел эту тему, то, что называется, спустить к народу. На самом деле не спустил к народу. Это, изначально это был метод, которым пользовались только великаны, уже постановленные великаны поколения, в мусаре и в изучении Торы. Но он сумел превратить вот это изучение, учение, понимание величия человека во что-то понятное для повседневной практической жизни. Он сумел сформулировать какие-то практические правила, практические законы, соответствующие пониманию величия человека. Интересно, приведу такой пример, такой самый известный, это забавно, но даже люди, которые, они, в принципе, вообще не знакомы с мусаром, для них мусар это что такое поверхностное, это какой-то там сборник книг, и в лучшем случае эти полчаса, которые в ешиве посвящают изучению мусара, люди не знакомы с глубиной этой дисциплины и с нюансами этой дисциплины, но все знают, что когда речь идет о слободке, что такое слободка, Слободка – это такие красивые, ухоженные, моднявые бахуре и шивот, студенты ешивы. И это действительно так. Одно из новшеств, которое ввел Равно Сенцви, следуя вот этой своей идее раздевать и понимать, и знать величие человека, это отношение изучающих Тору, Бней Тура, к себе в общем и даже к своему внешнему виду. Для студентов Слободки, для последователей Альтера было характерно в то время нечто практически немыслимое. Сегодня это нормально, но тогда это было чем-то абсолютно немыслимым. Хотя некоторые атрибуты этого уже присутствовали из других ешив, в других подходов, но в Слободке это довели просто до какого-то в глазах многих, наверное, даже абсурда. Сегодня, изучая эту дисциплину, понимаем важность этого. О чем я говорю? Это внешний вид. Студенты, последователи Равно Сенцви, тогда человек, проходящий мимо этих ребят, он просто поверить не мог, что речь идет о студентах ешивы. Ему казалось, что это какой-то голливудский, не знаю, какой тогда был аналог голливудскому актеру, но это какой-то фотомодель, какой-то там человек из высшего общества. Они, ребята, одевались по последнему слову моды, они одевались в самые современные костюмы, носили отличные от общееврейской местечковой моды шляпы, когда там цилиндры, по-моему, цилиндры тогда уже было не ходовые, как фетровые шляпы тогда были модные, красивые, модные, всегда по иголочке, всегда вычищенные и выглаженные костюмы, начищенные туфли. Они все всегда ходили гладко выбритые, что тоже на тот момент было таким непонятным для еврея. Ходить безбородым, это было что-то несусветное. Вели себя по... Это просто-таки изучалось в ешивах законы этикета, законы вежливости. Все это было направлено на то, чтобы возродить в еврея и возродить в человека ощущение собственного величия. Конечно же, ради того, чтобы понять важность своей миссии в этом мире. То есть все это было, конечно же, направлено. Я напоминаю, речь здесь идет о великанах Мусара, о великанах Торы. Здесь речь не идет о каком-то, не дай бог, простом щегольстве. Это неприемлемо, конечно же, для людей такого уровня. Это были люди, полностью погруженные в духовность и в изучение Торы, изучение Мусара. Это все было частью вот этого воспитания человека как существа, создания, от влияния мыслей и слов которого зависит весь мир, зависит благополучие всего мира. Это один из таких примеров воспитания еврея. Это связано с... Основано на... Это основано на святых источниках, на классических источниках, комментаторах, первых комментаторов Торы. То есть это все было действительно духовной работой, духовным построением. Например, Насон Сви, он доказывал, утверждал, что даже материальное тело, да, то, что в любом духовном кружке пользуется презрением и пренебрежением, да, материальное тело, называется там, может быть, с христианства пришло понятие бренное тело, может быть, не с христианства даже, бренное тело. Тело – это что-то низкое, тело – это что-то материальное, тело – это что-то, что мешает служению Творца. Негативное отношение к телу, к телесному и в телесных потребностях и во всем, что касается тела человека. Равно Сенцви и напротив доказывал, что даже тело человека является собой колоссальный источник святости. Даже тело человека, материальный голем, вот эта кукла, это святейшая вещь. Уровень святости тела человека колоссален. И он доказывал это на примере Торы. Например, сказано мудрецов, что когда Всевышний создавал тело человека, сейчас я говорю о теле человека, он, Всевышний собрал землю, прах со всего мира, самую избранную, самую изысканную землю, самый изысканный прах для того, чтобы создать тело человека. Для нас и сама земля это что-то материальное, поэтому мы не совсем можем оценить это высказывание мудрецов. Ну, Соба собрал он самую изысканную землю, чернозем украинский собрал, и что? Ну, все равно же земля. Но мы об этом дальше поговорим. По мнению равносенсуи вообще даже нет такого понятия грубой материальности, грубой материи. Он умел находить даже в понятии грубой материи, он умел находить, доказывать, показывать, обосновывать святость. Вот человек был создан из самого изысканного, избранного материала. А мудрецы в Талмуде говорят такую вещь, что когда человек лежал, так сказать, еще находился в состоянии голема, это куклы, то есть тела невоодушевленного, вот когда Всевышний создал из праха вот это тело, уже тогда, заметьте, уже тогда еще не было божественной души, еще Всевышний не вдохнул в человека частицу себя, хэлэкэлюкамималь. Это был прах, это было то самое бренное тело, которому мы питаем такое, которое в многих духовных кружках питает такое презрение. Так вот, Всевышний в этом состоянии, Всевышний раскрыл первому человеку, показал ему все поколения, все будущие поколения, их, этих поколений лидеров, мудрецов, великих людей этих поколений. Вы думаете, что имеется в виду, Всевышний показал этому голему эти поколения? Что он показал ему? Что в каком-то веке люди будут ходить в сюртуках и в цилиндрах и ездить на повозках, колясках, тройках и т.д. и т.п., управляемых лошадьми, а в каком-то веке будут ездить на автомобилях, когда-то будут ходить в полосатых халатах, и с тюрбанами, а когда-то будут ходить в джинсах и майках, явно, что не это то, что показал Всевышний человеку в том состоянии. Имеется в виду, конечно же, что Всевышний показал духовность, духовный уровень этих поколений, что они из себя представляли в смысле их души, в смысле их развитости, интеллектуальной также развитости, духовной развитости. Всевышний показал ему, что из себя представляли духовные лидеры этих поколений. Всевышний тогда, уже тогда, тысячи лет назад, Всевышний показал человеку в том состоянии, в котором находился, то есть тело человека тогда могло осознать, увидеть наш с вами духовный уровень, все наши с вами проблемы, сложности, все наши сильные стороны. Он мог написать об этом книгу. Это тело человека могло бы написать об этом книгу, которую вряд ли сегодня можно найти какого-то мудреца, который смог бы эту книгу расшифровать и понять. Он мог нам полностью описать и рассказать, кто такой Рав Ильёшев, кто такой Рав Хаим Каневский за царь, кто такой Рав Шах. Я, например, не могу вам рассказать, кто они такие. Я могу вам, в общем, поверхностно рассказать, что это были великие люди. Я могу привести какие-то примеры их жизни, которые доказывают их гениальность, их величие. Но я не понимаю, кто эти люди. Я знаю абстрактно, что это великаны, далекие от меня, но я не понимаю, кто они такие. А человек, первый человек, еще до того, как получил вот эту самую душу, он уже мог понять, кто они такие, описать их полностью и очень-очень хорошо объяснить нам, кто они такие. Это было состояние человека еще до того, когда даже душа появилась. Просто вдумайтесь в это величие. Есть Вайкра Раба в Мидраше, на книгу Ваикра мудрецы говорят, что пятки первого человека источали свет больше, чем светило. И Равносен Цви находит о том доказательство даже из Талмуда. Например, в Талмуде рассказывается в Баба Батра. В Баба Батра на 58-й странице рассказывается такая история про Рав Бана. Равбана, это был такой мудрец во времена Талмуда. Он, на самом деле, жил на стыке, на переходе от периода Танаим и периода Амораим. Даже в некоторых местах он, по-моему, упоминается в комментариях Танаим. Рав Бана, звали его Бана, потому что он занимался тем, что он находил могилы праведников и строил там, я так полагаю, строил какие-то сооружения, обозначал границы этих могил праведников для того, чтобы люди просто не затумились, проходя рядом с этими могилами, люди не затумились туматмет. Да, мы знаем, что контакт с телом умершего человека – это самый высокий уровень тумы, и, соответственно, нужно от этого отдаляться, это связано с возможностью потом служения в храме. Так вот, Равбана взял на себя ответственность, работу находить эти могилы и их обозначать, строить то, что называется цион. Вот. И вот рассказывает Талмуд Баба Батра, 58 странице, что Равбана дошел до Марата Махпела, до могилы отцов и части про матерей в Хевроне, Марата Махпела. Вот. И там Гмара рассказывает, там есть мнение, что это был сон его, там описывается то, что он видел во сне, ну, это нам не мешает, это все равно то, что он видел, не как какие-то фантазии, пустые сны. Есть мнение, которое действительно, по-моему, это случилось. Короче говоря, он пришел в это место, Марата Махпела, и там ему, он посетил все могилы, и там ему было откровение, Батколь. Батколь – это такой уровень, определенный вид пророчества. То есть с небес ему было дано следующее указание. Попробую это перевести правильно, если ошибаюсь. Более-менее смысл таков. «Подобие лика моего ты увидел, лик же мой не узрей, на лик мой не смотри». Что имеется в виду? Равбана, прежде чем получил это знамение, он посетил могилу Яакова Вину, нашего отца Яакова. Мудрецы в некоторых местах говорят, что Яакова Вину был Бахира Авот, он был избранным среди отцов. Он был на самом высоком уровне среди наших праотцов. Это был заключительный этап, тот, который, собственно говоря, и создал уже еврейский народ, 12 колен. Вот посетив его могилу, тем самым Равбана увидел подобие лика Творца, то, как это определяют мудрецы, то, как это сказал сам Батколь. Ему было сказано, ты увидел достаточно. На то, чтобы увидеть и узреть вид первого человека и его жены, Адама и Хава, ты не способен. Не каждое поколение, в общем, может лицезреть первого человека. Настолько свет его святости, он был велик. Мы волей-неволей здесь иногда должны приходить к таким понятиям абстрактным, каббалистическим, которые мы не понимаем, но, как бы условно говоря, мы ими пользуемся неизбежно. Поэтому не будем не забывать, что у всей своей последовательности не все мы можем понять, что такое этот свет, этот духовный облик, почему его нельзя видеть. В любом случае, мы сказали, не смотри. Но дело в том, что Равбана краем глаза увидел в открытую дверь, проем, я точно не знаю, как там было, он увидел пятки первого человека. И Равбана сказал, что, увидев эти пятки, он понял, что они свет, излучающий эта часть, одна часть тела умершего первого человека, источает свет больше, чем светило. А здесь, думайте, речь идет о первом человеке, уже умершем. Речь идет о его теле, без его невероятной души. Речь идет о том, что прошло сотни лет после его падения. То есть первый человек не в самом рассвете своих духовных сил. Хотя, конечно, было определенное изменение. Мудрецы там упоминают, что мета смерть искупляет, мета микатерет, и первый человек тогда в могиле, он был на уровне больше, чем в какой-то период при жизни, потому что было искупление смертью. Но в любом случае, представьте, если речь идет о материальном теле, о какой-то самой низкой его части, пятки, да, известно, что это самая низкая в духовном плане, в материальном плане точка человеческого тела, и оно светится больше, чем светило. А женщина? Женщина и того пуще. Ведь если человек, мужчина, на украинском, если человек, мужчина, он создан из самого избранного праха земли, то женщина и того пуще, она создана из уже совершенного человека, из тела человека, из стороны Адама и со стороны своего супруга. То есть она начинает свое существование с еще более возвышенной точки. То есть ее сущность, она еще более закончена, еще более святая. То есть здесь как бы уже вообще можно только продолжать развивать еще больше. То есть святость женщины еще больше, чем это. Поэтому, может быть, Всевышний дал женщине бинная тера, понятие бинная тера. Это понятие, которое нам следовало бы на этом уроке уже обсудить в связи с темой «Можешь ли ты построить храм?», построение храма в себе. Напоминаю, последний вопрос. Один из последних вопросов на прошлом уроке был, что значит построение храма внутри себя. И это наша сегодняшняя тема. Гадута Адам, величие человека, она подводит и к этому тоже. Но я вижу, что время бежит. Я не знаю, как мы успеем, не успеем. В любом случае, под конец урока разберемся по этому поводу. Но в любом случае, я надеюсь, что мы успеем затронуть, что такое биная тера. Мы используем пример прекрасных дам для того, чтобы понять, что такое бина, как это связано с человеком и храмом. Блин, даже с Божьей помощью дойдем до этого. Хорошо, дальше равносценцы развивают эту тему еще и по поводу уже души человека, величия души человека, что это такое. Мы говорили на протяжении всех этих уроков в этом цикле, в принципе, когда говорили о взаимоотношениях, взаимодействии человека и мира, мы говорили о величии души человека, целям Элоким, вся эта тема, это плавно втекает в то, что я говорю сейчас. Также можно привести такие источники, такие примеры из писаний. Мудрецы говорят, что с точки зрения духовности человека, цехель, духовной сути человека, духовной стороны человека, уже после того, как мы затронули тело, человек является, он имеет мудрость, обладает мудростью больше, чем ангелы, больше, чем сами ангелы. Например, мудрецы говорят о том, что когда Всевышний создавал человека, Всевышний пригласил, так сказать, свою свиту, имеется в виду ангелов, и сказал: создадим человека. Ангелы задали Всевышнему вопрос: в чем важность, в чем ценность этого человека, что мы должны здесь все собираться и его создавать. Мудрецы говорят в Мидрашах, в Талмуде, что Всевышний, создавая каждый и каждый отдельный орган человека, это было целое собрание, целое такое моэцет, как это, комиссия там наверху с ангелами, где обсуждалось и организовывалось создание каждого органа человека. И ангелы спрашивают Всевышнего, в чем же важность этого человека, в чем его мотиво? Что Всевышний сказал им: мудрость его больше, чем мудрость ваша. И наглядно им показал, в чем его мудрость превышает их мудрость. Всевышний предоставил перед ними, перед ангелами, ряд животных, несколько животных, и сказал ангелам: И указал ангелам назвать их, дать им имена, дать им название. Напоминаю, что в Торе, когда мы говорим о именах, о названиях, речь не идет о просто условном каком-то определении, какая-то кличка, имя, условное какое-то название, для того, чтобы мы как-то могли выделять объект, существо человека из общей массы. Нет, когда в Торе говорится о имя, это определение сути названного. Поэтому Всевышний сказал ангелам, назовите их, то есть определите их суть. Созерцайте, изучайте, анализируйте это существо, созданное мной, и дойдите до такого уровня понимания, до такого уровня глубины анализа, что вы будете способны с помощью букв Торы дать определение, точное определение тому, что я здесь создал. Это серьезный процесс, который требует серьезной мудрости, которую мы, в принципе, даже не понимаем. Нюансов этой мудрости. Один только этот процесс познания нужно изучать годами, используя книги, в том числе и Каббалы. Ангелы не справились с этим заданием. После этого Всевышний предоставил эту работу человеку, и человек дал название, определение всему существующему в этом мире, всем существам. То есть человек был способен на то, чтобы проанализировать, дойти до самой глубокой точки сознания, понимания сущности вот этих созданий. Например, это создание не просто так, биологическая машина, это не созданное что-то в лабораториях, это создание самого Творца, создание самого Всевышнего. Это то, для чего Всевышний использовал свою мудрость, для того, чтобы создать это создание. Даже ту же курочку, оленя, собачку, для этого всего Всевышний мобилизует свою мудрость для того, чтобы их создать. И человек, его величие позволило ему осознать, полностью понять, изучить это создание настолько, что он был способен дать ему дать ему название, дать ему определение. Это мудрость, данная человеку, превышающая даже мудрость даже ангелов. Дальше Рав Нахум Цви развивает эту тему. И здесь мы, в принципе, должны, как бы уже послушав, уже немножко так получив какие-то иллюстрации, объяснения, описания этому самому величию человека. Прежде всего, да, мы знаем неприятный факт, что человек, имея все это величие, на 10-й час своего существования он согрешил, было то, что называется падение первого человека, изгнание его из Ганедена, ставим его так, Ганеден, и деградация всего мира на протяжении всех поколений, эта деградация продолжается. Мир грубеет, человек грубеет, с каждым поколением все больше и больше, чем больше мы отдаляемся от Творца, чем меньше мы следуем правилу соответствия величию человека. Известно из мудрецов, что еще во времена, просто такой пример, чтобы понять, насколько эта деградация она продолжается. Пример, например, мудрецы описывают, что происходило во времена еще потопа, поколения потопа. Такие примеры, как факт, что люди были настолько гигантские, в смысле физически, что они там весь мир могли пройти за считанные дни, по-моему, или часы даже. Земля, почва в те времена была настолько плодотворная, что ее нужно было обрабатывать и засеивать раз в 40 лет. Раз в 40 лет. Не раз в сезон, не раз в год, раз в 40 лет. Женщины были настолько сильны тогда, что беременели и рожали в тот же день. То есть беременность длилась один день. Люди были настолько велики, что тоже пример, который приводят мудрецы, крупные животные, хищники, которые для нас сегодня очень-очень устрашающие, типа львов, тигров, медведей, были подобны у них в их глазах по сравнению с ними, как мудрецы выражаются, волосок в блюде, в тарелке, на мясе. И вот это было уже вот тогда, во времена поколения потопа. И человек, мир деградирует с тех пор все больше и больше и больше, и духовно, и физически. Сегодня мы этой величия силы физической не наблюдаем, морального и духовного уж тем более. Таких мудрецов, которые были уже даже до войны, до Второй мировой войны, сегодня таких мудрецов, к сожалению, мы не имеем. Это большая трагедия, и для того, чтобы эту трагедию пережить, нужно было провести огромную-огромную работу по восстановлению. В итоге, короче говоря, неприятные факты лицезрея сегодняшнего человека, современный мир, мы, наблюдая за этим, гадством и жестокостью человека, за этим ужасом, во что превратился человек, если кому-то кажется неподобающим такая грубость, то достаточно просто вспомнить название городов Буча, Мариуполь, и в голову придут еще и не такие эпитеты. Действительно, человек превратился в подобие животного. И наблюдая за этим сегодня, очень тяжело поверить в то, что когда-то человек был настолько велик, настолько возвышен морально, настолько возвышен физически, духовно. Вот действительно тяжело поверить. Тяжело поверить в то, что в мире когда-то женщины рожали за один день. Тяжело поверить, что обработка земли происходила раз в 40 лет. Это действительно тяжело поверить. И сегодня это кажется как какой-то главой в книге по Каббале, чем-то описывающим то, что происходило когда-то и к нам никакого отношения не имеет. Но в этом как раз заключается самый большой, самый главный хидуш, обновление, новшество, который ввел, постановил Равно Сан Цви. Это и есть тот его вклад в наше мировоззрение, самый большой вклад в наше мировоззрение, который Равно Сан Цви сделал. Равно Сан Цви верил, он утверждал, он доказывал, и он строил методы воспитания себя, учеников, на самой главной основе, самой главной идее его движения слободки. Это идея о том, что вся эта деградация, все эти искажения, все эти извращения, все вот эти вот ужасы и низости, которые мы, к сожалению, наблюдаем, это только лишь внешние, так сказать, внешний ущерб, внешние повреждения. Это только внешние искажения, но на самом деле суть и корень человека остаются неизменными. Человек все тот же великан, человек имеет все то же величие, человек имеет все то же влияние, конечно же, с поправками на милосердие Творца. Если бы мы имели все то же, абсолютно то же влияние, миру бы давно пришел конец. То есть есть факторы, поправка на милосердие Творца, но Равно Сан Цви утверждал, что величие в корне человека остается все тем же великаном. Оно у нас в потенциале, это величие присутствует. И доказывал он следующим путем, он доказывал эту идею, это очень важный момент. Во-первых, один из примеров доказательства этому, это тот факт, что на протяжении многих поколений, даже уже после того, как падение уже достигало очень-очень серьезных, видимых, понятных уровней, то тут, то там на протяжении еврейской истории восходили некие личности, которые проявлялись, которые достигали в определенных, может быть, ограниченных моментах, с ограниченных сторон, но свидетельствовали эти личности о том, что в потенциале человека все еще это величие имеет место быть. К примеру, Моше Рабейну, который всем самым бренным материальным телом, а с точки зрения поверхностного анализа, тело последнего какого-то Васи из деревни и тело величайшего мудреца, в принципе, как бы нам, наблюдателям стороны, оно одинаково, что то тело, что это тело, казалось бы. Но при этом Моше Рабейну с телом человека, с материальным телом человека 40 дней и 40 ночей пребывал в самых духовных мирах. Входил в столкновение с не больше, не меньше с ангелами. Все с тем же самым телом. Ангелы видели в нем конкурента, видели в нем соперника. 40 дней и 40 ночей он общался там со Всевышним, он получал от Всевышнего Тору. Отдельный момент, что такое Тора, что такое получение человеком Торы. С Божьей помощью мы продолжим изучение книги Нефеш ха-Хаим, мы дойдем до четвертого раздела, показывающего нам, что такое Тора. Это человек, который достиг в определенный момент, это 40 дней, 40 ночей, уровня явно не соответствующего уровню вот этой деградации, как бы, имеющей место быть в его время, в его поколении. Это доказательство того, что это возможно в любую отрезок времени, в любой отрезок истории, на каком бы уровне деградации вы ни находились, в силу того, что это все еще находится в нашем потенциале, человек способен этот потенциал в нужный момент раскрыть. Весь еврейский народ, на минуточку, в этот момент, по имени принятия Тора, он поднялся, несмотря на все эти тысячи лет падения, он поднялся на уровень первого человека. Ушла смерть из мира. Извините. Ушла смерть из мира. Человек поднялся, несмотря на все эти годы, тысячи лет падения, человек поднялся на уровень первого человека. То есть это возможно. Еще много примеров, где мы истории, я не буду их приводить, потому что они уже менее однозначны, уже можно здесь, кто любит, кто имеет талмудическое мышление, может поспорить, это уже может запутать. Как, например, недавно в предыдущей главе, когда, в этой главе, когда Исав говорит Якову, увидел, Яков говорит Исаву, увидел я твое лицо, как лицо Господа, не знаю, как точно это правильно это перевести. Может, стоит мне действительно приобрести русский перевод русского хумаша, чтобы не было для этих уроков. Тоже равно Санцви приводил этот пример, что человек в определенный момент он может достичь вот этого самого уровня. Еще один главный пример, о котором мы должны помнить, это Машиах. Машиах, который с Божьей помощью мы очень надеемся на то, что Машиах, он сын нашего поколения. Поколение в смысле нашего времени. Очень надеемся, что он уже вот-вот придет. То есть он является частью нашего времени. Он учится в тех же ишвилах, которые учатся нами, наши дети. Он молится в тех же синагогах, в которых мы молимся. Он смотрит на тот же мир, на который мы сегодня смотрим. И из нашего поколения он пришел. И он, как говорит, например, Рамбам, когда он описывает Машеха, кто такой будет Машех, Рамбам говорит, что Машех будет учить Тору и исполнять заповеди так, как это делал его отец Давид, царь Давид. То есть в наше время такой же человек, как мы с вами, способен, несмотря на все тысячелетия деградации и падения, способен подняться на уровень Давида Мельха, царя Давида. Больше того, мы обязаны к этому стремиться, мы даже обязаны это делать. Каждое поколение должно стремиться к тому, чтобы быть поколением последним, поколением, в котором будет построен храм. Мы должны стремиться к этому, мы можем это сделать, мы обязаны к этому стремиться. Именно с Божьей помощью наше время, наше поколение, это будет тем поколением, которое исправит все то разрушенное на протяжении всех этих тысяч лет. У меня на ум в этот момент, когда я это говорю, приходит такая иллюстрация. Время заканчивается, еще пару буквально минут. Приходит такая иллюстрация, как если бы человек, кстати, человека, который выходит в один прекрасный день, выходит из дворца царя и начинает идти в сторону границ государства и проходит метр за метр, десятки метров, сотни метров, километры. И везде, где он идет, он проповедует, что вот это вот все показывает так за спину себя и говорит, вот это вот все, это мое. Проходит еще километр, дальше показывает за спину, говорит, вот это все, это мое. Идет, идет уже области, города, области уже проходят. И везде он проповедует, что вот это вот все, это мое. У него он же оброс последователями, по его методикам уже пишут книги. Ну, короче говоря, очень-очень-очень серьезный бунтарь. Очень много дел натворил. Очень серьезную оппозицию он царю развил. Ну, натворил, короче говоря, дел. И вот в один прекрасный момент, когда он уже прошел практически всю страну, вот так вот показывая назад, и говоря, вот это вот все мое, представьте себе в один прекрасный момент, несмотря на все вот эти вот ужасы, которые вот он по отношению к власти царя натворил, он вдруг возьмется за голову, повернется, посмотрит на своих последователей и скажет, а вы знаете, вот я дурак, а? Вот это вот все, это вот все, и вы тоже, это все царя. Это момент будет невероятного подъема рейтинга политического, так сказать, царя. Царя после всего, что он отворил, оброс таким авторитетом, уже все считают его практически заменой царю, и тут вдруг вот этот важный человек, важный, конечно, с негативной точки зрения, но этот важный человек вдруг заявит, нет, знаете, что вот это вот все царя. Этот человек способен действительно на повышение рейтингов этого царя больше, чем кто-либо другой в этой стране. Несмотря на то, что натворил он много. Даже до того, как он все это сделал, оброс последователями, набрал этих вот людей за собой, повел, до этого большинство людей, которые шли за ним и слышали вот эти вот утверждения, что все это его, до этого люди жили своей спокойной жизнью, даже не смотрели на свои дали тамот, на свою хату с края, на свой огород, и даже не задумывались о том, что это все царя. А после его бунта, действительно, они об этом задумались серьезно и поняли, осознали, что все это царя. Я так полагаю, что эта иллюстрация можно описать потенциал нашего поколения. Но все это, конечно же, раскрытие этого потенциала, оно завязано, связано на вот этой вот духовной работе, которую обосновал Равно Сан Ци. Духовную работу по раскрытию, по созерцанию вот этого величия. Мы должны стремиться к тому, что это созерцание, это понимание того, о чем мы сегодня говорили на этих уроках, оно действительно доведет нас до такой кондиции, когда мы закончим слушать этот урок, мы встанем, мы начнем заниматься своими повседневными делами, мы завтра встанем утром, пойдем на работу, на учебу. Наше осознание нашего величия, нашей ответственности должно быть на таком уровне, что это будет действительно влиять на нашу жизнь, на наши поступки. Это действительно будет пониманием, осознанием, глубоким пониманием, осознанием того, осознанием нашей ответственности и, соответственно, менять наш подход к жизни, превращать нас из потребителей в строителей, как сказано Талмидей Хахамим и Каим Баним. Талмидей Хахамим, они называются строителями. Это совершенно другой подход к жизни. Я многое время работал на стройке и помню, какая колоссальная разница есть в отношении строителя, рабочего на объекте и отношении клиента, который приходит посмотреть, куда все идет. На лице у клиента это всегда отражение потерянности и ужаса, что же будет, сколько это еще будет длиться, и что это за наваленные груды кирпичей, о, какой ужас. Строитель же относится к этому совершенно по-другому. Он подходит к этому с творческим подходом, с ответственностью. И это совершенно другой подход. Желаю всем действительно в этом преуспеть, всем нам. И еще такой один момент, буквально одну минуту у вас заберу, это очень важно до следующего урока. Хочу напомнить то, о чем мы говорили на одном из предыдущих уроков. То, чем мы занимаемся здесь, на этих уроках, это именно работа, изучение мусара. Это не совсем обычный формат уроков, потому как если обычно цель уроков, она чаще всего имеет какой-то информативный формат, то есть люди посещают уроки, слушают уроки для накопления каких-то знаний, какой-то информации, что тоже очень важно, но эти уроки по мусару, по Авудата Мусар, подразумевает под собой прежде всего работу над собой, осознание вещей, созерцание И углубление в эти понятия, доведение до этих понятий до уровня, влияющих на нашу жизнь. Поэтому часто в этих уроках не преследуют цель информационного какого-то продвижения, а больше созерцательного. И дело в том, что это не всем людям это комфортно, не все люди привыкли к такому формату. И потому, короче говоря, практический вопрос, который передо мной стоит в связи с этим, то, что я сейчас сказал, подходом Мусара, это даже такой вопрос, следующий урок, в принципе, вот о этой теме величия человека, взаимодействия человека с миром, есть еще очень много сторон этого вопроса, который можно обсудить в плане созерцания, углубления и действительно ашава эль алев, доведения этих понятий до наших сердец. Но я полагаю, что, наверное, не всем это комфортно, столько времени посвящать одной теме. Многие, может быть, хотят какого-то разнообразия, поэтому я предлагаю вам здесь, может быть, в этих, там, где вы пишете вопросы, написать, что вы об этом думаете. Есть вариант на следующем уроке продолжить изучение Нефеш ха-Хаим, затронуть тему молитвы. Очень интересная, глубокая тема. С другой стороны, я, в принципе, с своей стороны могу еще некоторые стороны обсудить и этой нашей нынешней темы. Напишите, что вы об этом думаете, я попробую это учесть. Свой подход, конечно, к урокам я изменять не буду, потому что я тоже должен получать удовольствие от этих уроков. И это мой подход. Но не изменяя свой подход, может быть, я могу включить какую-то более приемлемую, удобную для вас форму. Так что я очень вас прошу, напишите, чтобы я знал, понимал, ощущал, где вы находитесь. Ну, на сегодня все. Благодарю вас за внимание. Большое вам всем спасибо.
Спасибо вам огромное, Квадрав. На самом деле, вы видите, да, по всплывающим сообщениям, что у нас сегодня очень много вопросов, как никогда. И, дорогие друзья, у нас уже время подходит, ну, к критическому какому-то уровню, в Израиле уже 11 час. Тем не менее, вопросов и комментариев не меньше 20 я насчитала сегодня. Поэтому я спрашиваю разрешение у Рава Якова, что мы будем делать. Или мы будем сейчас отвечать на эти вопросы, или мы начнем следующий урок с ответа на вопросы, которые поступили, я их сохраняю для вас.
Я думаю, что вы сохраните. Мы еще, может быть, минут 4-5 можем этому посвятить, если вы тоже на это способны, потому что у вас такое же время, как и у меня.
Да. Окей. Хорошо. Тогда давайте таким образом поступим. Я опускаю все благодарности, потому что это вне всяких сомнений. Вам много сегодня благодарностей. Пролистываю все на самый-самый верх. Спасибо вам. Наоми спрашивает, почему храм скрывает в себе образ человека?
На прошлом уроке мы говорили о функции храма по отношению к миру. То есть храм является собой модель мира и неким генератором святости в мир. Послушайте, ну, я думаю, что вы слушали предыдущий урок, если это послушаете, там это более-менее подробно. Я говорю, если вы способны, можете найти и почитать первоисточник, то опять-таки Мидраш Танхума об этом говорит в Пикудей в начале. Человек же является еще более первичной вот этой самой пуповиной по отношению к миру. Пуповиной, через которую мир питается, насыщается духовностью, святостью. Мудрецы говорят, что Кляль Исраэль, еврейский народ, душа, скажем так, еврейского народа, это, по сути, и есть небесный храм. Кляль Исраэль – это и есть самый небесный храм. Разрушая Кляль Исраэль, разрушая наш образ еврейского народа, мы разрушаем тем самым небесный храм. И в силу того, что мы, в принципе, есть вот этот самый храм, небесный храм, то как бы здесь, в материальном мире, это тоже имеет какое-то отображение. Поэтому есть сходство, аналог между человеком и храмом. Гаон из Вильны это подробно обсуждает, но я сейчас не могу вспомнить, где именно, если вы хотите, я поищу на следующем уроке, скажу. Он показывает точно аналог между телом человека, человеком, его сущностью и тем, что было в храме. Происходит именно потому, что мы являемся именно вот этим небесным храмом.
Спасибо огромное. Еще один вопросик, да, можно?
Да.
Сейчас, секундочку. Действительно, очень много вопросов. Пытаюсь ориентироваться, чтобы никто ни в коем случае не обиделся. Эстер задает вопрос. Рав Яков, скажите, если это известно, в каком родстве состоят рав Носон Цви Фингель и руководители современной Ешивы Мир в районе Бейт-Исраэль до недавних лет?
Прямую, это его потомки. Это его потомки. Я точно как бы сейчас там не помню, но вот это его потомки, по-моему. Да.
Спасибо. Секундочку, сейчас я выбираю. Окей. Тов, меня тут исправили. Тов, будем говорить Тов на иврите. Разложение человечества, и в частности народа Израиль, вызвало разрушение храма. Почему те, у кого есть инструмент для исправления себя и человечества, для ускорения постройки третьего храма, наоборот, потворствуют разложению, не препятствуя мужеложеству и другой мерзости даже внутри Израиля? К чему красноречие, если в простых вещах происходит помалкивание и страх испортить иллюзию отношений, которых никогда и не было? Присоединяюсь к вопросу.
А конкретные примеры еще раз можно? Конкретные примеры?
Конкретные примеры, почему я решила присоединиться к вопросу, потому что здесь мужеложество и разложение общества перечисляется, особенно внутри Израиля. Понимаете? То есть разложение настолько, что сегодня ничего не меняется. К чему я все это? Почему?
Да.
Почему все молчат?
Конкретным обвинением я не присоединяюсь, потому что как бы не вижу это, ну, где-то особенно у нас, но...
В Тель-Авиве, Квадрав.
Ну, вот здесь было сказано особенно. Или сам тот факт, что мы являемся еврейским народом, то у нас даже самое маленькое отхождение от истины, это действительно особенно. И здесь я действительно согласен, это действительно очень хороший вопрос, замечательный вопрос. Вопрос, который мы должны почаще себе задавать, чтобы не присоединяться к упомянутому преступлению молчания. Начинать мы должны прежде всего с себя. Не нужно... Во-первых, почему это происходит? Это происходит, это старое доброе правило «Коля гадоль михаверой, цро гадоль мимену». Там, где есть больше святости, там, где есть больше потенциала, там, конечно же, больше всего сопротивления того, что называется «Ецер ара». Это совершенно понятно, совершенно ясно. Ецер ара, мудрый царь, он не работает вхолостую, он все свои силы бросает и мобилизирует именно там, где ущерб он может нанести максимальный. Приходит мне на ум такое высказанное Рабби Нахмана из Бреслова за царь. Рабби Нахман из Бреслова говорил, что вся работа ецер ара, во все поколения, может, он говорил про свое поколение, не думаю, во все поколения, вся работа, вся цель ецер ара – это испортить шломбайт. Испортить шломбайт. Почему? Потому что шломбайт – это мигдаш мят, это маленький храм. Наш дом, еврейский дом, отношения супруга и супруги – это маленький храм. Рабби Нахман из Бреслова утверждал, что именно туда ецер ара бьет больше всего. Это то, почему это происходит. Он мудрый, он знает свое дело. Больше всего идет прессинг именно на еврейский народ. Почему молчат? Не молчат, ни в коем случае. Может быть, какие-то части нашего народа и молчат, и, может быть, какие-то части это прославляют, потакают этому, но ни в коем случае мы не молчим. Мы не молчим тогда, когда аврех или студент ешивы просыпается утром, идет на молитву и после этого посвящает весь свой день изучению Торы, работы мусара. Несмотря на все сложности, несмотря на все трудности, несмотря на все противодействие, противостояние этому, со стороны тех же представителей еврейского народа, некоторых из них, особенно в нашей стране, это разве называется молчать? Мы не молчим. Соблюдение евреями Торы на протяжении всех поколений в Эрец Исраэль, с всем этим Месирут Нефешем, с которым это все происходит, это далеко не пассивный подход, это не молчим. мы делаем, мы боремся, мы воспитываем своих детей так, чтобы искоренить все низости из наших домов. Мы строим наши ешивы, воспитываем наших учеников. Мы не молчим.